Какую же тему мы рассмотрим сегодня? Вы знаете, тема, которая даже стоит у нас, правда, не в такой формулировке, но стоит уже даже на уровне межсоборного присутствия и будет разрабатываться соответствующие документы. Думаю, что даже не один, или, по крайней мере, если один, то большой, с многими параграфами. Речь идет о соотношении науки и религии. Кажется, мы это проходили, но, вы знаете, там же бездна под вопросом. И вот, в частности, один из вопросов, который стоит нам сегодня обсудить с вами, это вопрос о происхождении мира. Вы же прекрасно знаете, вы все знаете, что по этому поводу, ну, не поводу, по этому вопросу, существует религиозная, христианская и нерелигиозная материалистическая точка зрения. Это в самой общей форме. Нерелигиозная в чем заключается? В том, что мир самобытен, он вечно существует. Правда, в какой форме, никто не может сказать. Даже когда еще он, так сказать, если он не был, а появился, а об этом также говорят, да, то когда, ну, примерно подсчитывают, называют какие-то астрономические цифры. Но неважно, главное, он самобытен и произошел сам по себе. В нем появились законы. Как? Конечно, это вопрос. Или когда говорят, что он из одной точки, это все расширяющаяся точка, представьте себе, одна точка, и в этой точке была сконцентрирована вся последующая Вселенная. А она, знаете, какова? По крайней мере, по, кажется, ну так, более-менее последним данным науки, с помощью достигнутых результатов техники, говорят, что сейчас, по крайней мере, доступно наблюдению только 50 миллиардов галактик. Обратите, 50 тысяч миллиардов галактик. Так? А в каждой галактике приблизительно по 100 миллиардов звезд. Представляете? И все это из одной точки. Какова же была там плотность материи или энергии? Но это предположение, поскольку существуют и другие варианты, помимо развивающейся Вселенной, расширяющейся Вселенной. Но суть не в этом, суть в том, что утверждается о какой-то необъяснимой самобытности вот этого материального мира. Хотя объяснение, просто нет объяснения. Главное, что появились законы, удивительные законы, удивительная гармония. Пифагор назвал мир космосом, то есть даже красотой, какая упорядоченность и так далее, да. Ну вот, ну, христианская точка зрения, вы знаете ли, христианское, точнее, учение прямо говорит, что источником всего бытия, всего видимого и невидимого является Бог. Но здесь тоже немало вопросов. Вопросов, которые, естественно, ставятся и могут быть поставлены. Вот давайте сегодня попробуем с вами немножечко поговорить по этой теме. На чем основывается христианское, так сказать, учение, и как можно его, христианское учение, это понять, объяснить и ответить на некоторые очень существенные вопросы. Например, хотя бы на вопрос, как это из ничего что-то вдруг возникает. И вообще, как возникает? Каким образом? Ну, хорошо. И давайте с вами так понемножку, последовательно, шаг за шагом попытаемся ответить на эти вопросы. Итак, первое, о чем нам говорит Библия. С чего она начинается? Говорит первое положение. Мир не самобытен. Он является следствием творческого акта Бога. Второе, что из Библии можно видеть. мир не образован Богом из чего-то, а именно сотворен из ничего. Что это такое, об этом мы с вами поговорим. Это второе положение также очень важное в силу того, что есть немало точек зрения, которые смотрят совсем иначе, чем то, о чем говорит Библия. Дальше удивительное, мы находим там сообщение, что, оказывается, творение мира является каким-то шестодневным. Не сразу сказал Бог, и все. Нет. Шестодневным. И, наконец, последнее, о чем мы находим в Библии указания прямые, что был сотворен не только этот мир, доступный нашим чувствам, был еще сотворен невидимый мир, мир духов, или, как мы часто говорим, духовный мир. Вот, пожалуй, то главное, о чем говорит Библия и что является христианским учением. И вот здесь, по-видимому, для понимания этих, так сказать, положений, по-видимому, нам стоит посмотреть на некоторые идеи, которые возникали еще в дохристианском мире. Они в какой-то мере продолжают существовать и в настоящее время, но нужно рассмотреть их. Итак, какие нехристианские концепции, ненаучные, я бы сказал, или почти ненаучные, существуют во взгляде на вопрос происхождения мира? Одна из них нехристианская, которую можно назвать дуалистической, утверждает в разных вариантах о том, в разные есть варианты, повторяю еще раз, о том, что, в общем-то, существует два все-таки начала в нашем бытии. И речь идет не о нравственных категориях, речь идет именно о мире. Два начала. Начало одно – божественное, другое начало – материя, который также существует вечно, как и Бог. Бог оказывается здесь, в данном случае, в происхождении мира, только неким архитектором. Или есть такой термин «демиург», то есть который созидает, не творит из чего-то, а уже оформляет, созидает, как инженер своего рода. Как вы знаете, из болванки матрешку делают. Так вот и здесь то же самое. То есть предполагается сосуществование Бога и материи. Ну, я говорю только один из вариантов, но который в вопросе происхождения мира для нас имеет, может быть, наибольшее значение. Конечно, есть и другие точки зрения о том, что и сам мир мог возникнуть в результате противоборства доброго и злого начала. И это тоже имеет место. Вообще, я вам скажу, мы привыкли уже, что у нас есть Евангелие, есть там Ветхий Завет. Многие вещи для нас кажутся совершенно элементарными. А стоит себе представить, когда ничего этого не было в сознании людей, но они думали, как и что. И вот появлялись эти идеи. Ну, эта точка зрения, конечно, она для христианства совершенно неприемлемая. И не только она неприемлемая, но и она и ничем не обосновывается. Это просто точка зрения, просто утверждение и больше ничего. Вторая, которую назовем пантеистическая, пан – весь, теос – Бог, пантеистическое. Эта точка зрения утверждает, что весь этот мир, который мы наблюдаем, он сам из себя уже представляет собой божество, если хотите. То есть он является божеством. Вариантов, сразу предупреждаю вас, пантеистических взглядов очень много. Очень много. Но главная идея, которая присутствует в этом варианте, заключается в том, что здесь Бог и мир отождествляются. Один средневековый еврейский философ Спиноза даже говорил так – «Deus sive natura» – «Бог». «Sive» – это приводится как «или», или в данном случае, хотите, как знак равенства. «Бог» – это есть натура, природа. В каком смысле? Он говорит, мы видим потрясающую разумность, целесообразность. В чем? В этой неживой, кажется, природе. В живой еще больше, в человеке – вообще удивительно. И вот он утверждал – «Deus sive natura». То есть сам Бог здесь, он и есть. Он и есть и проявляет себя во всем этом многообразии, сложности устройства и целесообразности, которые мы наблюдаем. Скажу вам так, что вот эта пантеистическая точка зрения, я бы сказал, она ведет к очень таким сильным и разрушающим последствиям. В чем дело? Если божество и все существующее – это фактически одно и то же, то добро и зло исходят из одного, значит, источника. И зло, и благо, свет и тьма – все из него исходит. А если это все исходит из него, из одного, если он есть это все одно, представляете, значит, Бог и добро, и зло. А в таком случае теряется основа, если хотите, самой нравственной жизни человека. Помните, как я вам цитировал Мережковского? «И зло, и благо – два пути ведут к единой цели оба». А заканчивает? «И все равно, куда идти». Ну, конечно, если из Бога исходит это все, то к нему все должно вернуться. Все равно, по какому пути идти. Правда, эта точка зрения, она могла быть, так сказать, психологически понятной, когда мы ее находим в индуистских различных школах философских, религиозно-философских. Но уже действительно вызывает недоумение, когда мы ее вдруг встречаем в XVI веке и дальше в Европе. Здесь сколько представителей, причем в самых разных формах. Вот эта пантеистическая точка зрения, она уже в отличие от дуалистической, она уже может привести человека и его жизнь к самым нежелательным последствиям. Но для нас с вами интересно представить себе, что же такое какого христианское понимание этого вопроса. Вот здесь, пожалуй, для нас с вами есть немало вопросов, которые стоит обсудить. Итак, первое, о чем мы сказали, что Бог творит мир не из чего-либо, просто из ничего. Ничего не было. Так, судя по библейскому контексту, ничего. Он творит мир. Как это понять? О том, что он творит ничего, это об этом говорит целый ряд. Вот послание к евреям, например, он творит из невидимого. Или еще интереснее, мы находим фразу, очень интересную фразу в ветхозаветной книге Маковеев, где в переводе 70 это звучит как из несущих. Это три отдельных слова. Из несущих. По-гречески. Ук экс онтон. Из несущих. Видимо, конечно, онтос, он – это сущность, в данном случае, можно сказать, из несуществующего, то есть из того, чего нет, из этого. Я вам скажу, вообще это замечательное выражение – «ук экс онтон», которое, если хотите, выражает одно из самых основных положений, касающихся происхождения мира. Мира не только видимого, но и невидимого. Правда, мы находим в Евангелии от Иоанна слова очень интересные, когда он начинает Евангелие с «эн архи ин о логос». Помните, вначале был логос, и дальше прибавляет «все тем было», «все им было», и без него ничто не начало быть, что существует. Помните? Мы находим здесь уже некое очень интересное, я бы сказал, уточнение. Речь идет о логосе. И, как мы знаем из контекста, этим логосом оказывается вот тот Иисус Христос, о котором повествует все четыре Евангелия и Евангелие от Иоанна. Этот логос. Но мы с вами говорили, что жалко, что у нас логос перевели первым же, ну, по значению слова. Но мы привыкли немножко к этому, что это слово. Но на самом деле, как вы помните, логос имеет порядка сотни значений. Если греческое слово логос перевести, то это порядка сотни значений. И, кстати, одним из наиболее таких важных, может быть, является разум. Хотя там есть и мысли, и идея, если хотите, и концепция, и так далее. Логос. Он творит высший разум. Что здесь нужно отметить в этом утверждении? Во-первых, нужно сказать, напоминаю еще раз, мы говорим «логос – Творец». В Библии мы читаем «Дух Божий носился над водами». Троица триипостасная, Бог триипостасен. Понимаете, в чем дело? И вот эта попытка разделения функций того или иного лица Святой Троицы, она всегда бывает или неверна вообще, или очень условно. Василий Великий очень хорошо сказал о троичной благодати. То есть благодать единая. Нет благодати Отца, нет благодати Сына, нет благодати Духа Святого. Тройственная благодать. Одна. Это более того подразумевает, что и единое разумение одно. Знаете, как вот говорят, например, о друзьях, иногда об очень хороших друзьях, говорят, у них все одно. Одни и те же мысли, одни и те же убеждения, даже во многом одни и те же слова. Они разные? Два человека? Ну да. А посмотрите, как мыслят. Удивительно едино. Так это здесь, в нашем расщепленном мире. Там же мы видим, когда говорим о Боге, полноту единства любви. И там действительно все едино, но не слиянно едино, а не раздельно едино. Это не сливается во что-то. Это триипостасный Бог. Но мы с вами, помните, об этом говорили, я просто что-то, ну, немножко напоминаю вам. Так вот, итак, первый вопрос, который перед нами стоит, что ж такое из ничего? По внешнему впечатлению создается представление, если из ничего, то значит и то, что создано, есть ничего. То есть вот тот мир, в котором мы живем, на самом деле пустой. У индусов, кстати, есть такая очень сильная теория, которая пронизывает, можно сказать, весь индуизм, когда они называют этот мир иллюзией, обманом, ну, обманом чувств, естественно, да, игрой божества. На самом деле нет ничего, говорят они, есть только Брахман и больше ничего. И действительно, когда мы слышим слова «из ничего», то определенная мысль в этом направлении возникает. Как христианство относится к этому? Итак, как же? Эта материя – это что или ничего? Весь созданный мир, и мы в том числе, мыльный пузырь или что-то? В отношении этого христианство говорит, в отличие вот от этих концепций нехристианских, в частности, индуистских, утверждает, что мир – это не пустота. Вы слышите? И не только утверждает это каким-то словом, а утверждает поразительными вещами, но говорит о Боговоплощении даже. Представляете? Причем о каком Боговоплощении? О соединении божества, в данном случае Бога Сына, с человеческой, с этой тварной природой. Причем каким соединением? В отличие от монофизитства, мы говорим не об уничтожении этой тварной природы, человечности во Христе, не об исчезновении, а о чем говорит? О неслитном, нераздельном, неразлучном, неизменном соединении. Никакого уничтожения, соединения. То есть, это, оказывается, эта тварность, вот результат творческого действия Божия, оказывается, какое достоинство получило. Сам Бог соединяется, а не уничтожает этого. Более того, христианство учит о чем? О всеобщем воскресении. Воскресение чего? Душ, что ли? Нет. Тел. Воскрешение тел. Причем в каком воскрешении? Может, вам пригодится? Знаете, как воскреснем мы? Видели когда-нибудь гусеницу? Лохматую, извивающуюся, жирную. Уф, ой, как бы не укусила. Потом смотрим. Куколка. Как сумела, не знаю. Сама в гроб себе гроб сделала. Гроб сделала в гробе. Удивительно. Ну, наверное, она там. Давайте посмотрим. Ждем. Проходит время. И вдруг этот гроб раскрывается. И оттуда что? Гусеница? Ошибаетесь. Необыкновенный махаон. Все ахаем. Такая бабочка! Так это ж гусеница! Ну да, была гусеница, верно. Так и мы сейчас. Сейчас мы гусеницы. Ползаем по земле. Только и знаем, что занимаемся чем? Вот этими земными всякими, всякой ерундой, чепухой, и злом, и недобром. Гусеницы ползаем лохматые, к которым часто не прикоснись, укусит. Да еще как укусим, только держитесь. А оказывается, христианство о чем учит-то? Это сейчас. Но человек предназначен к чему? Чтобы так преобразиться, и через гроб, вы слышите, через смерть, Это же любопытно. Это замечательный образ, который мы видим в природе. Через смерть, через гроб – воскресение. Что общего между махаоном и гусеницей? Ну-ка, пусть кто-нибудь найдет. Наверное, не один художник. Вот о чем учит христианство. Этот образ стоит запомнить. Это же не фантазия, это реальность, которую мы все наблюдаем, видим и можем показать. Так и воскресение мертвых. Христианство говорит, что созданная вот эта материя, созданная жизнь – это не пустота, хотя и возникла «ук экс онтон», хотя и возникла из несущего, несуществующего. Как, что об этом мы еще поговорим? Что нам с вами, правда же? Это же интересно. Не то, что там заниматься какими-то там, знаете ли, но не буду говорить, а то еще вдруг не то скажу. Вот так. Это очень важное положение, на котором христианство настаивает, настаивает своим учением о Боговоплощении, о всеобщем воскресении. Воскресении чего? Даже тел, а не чего-нибудь другого. И каком воскресении, которого мы даже себе представить не можем, сейчас замкнулись вот на этом гусеничном, да, существовании, и ничего нам больше на свете не надыть. Я так слышал, как в одной деревне пели – не надыть, не надо. Хотя и призваны совсем к другому, и даже поверить не можем. Христианское учение, я бы сказал, великолепно представляет, вернее, объясняет святитель Григорий Палама, хотя на самом деле это его идея, которую я сейчас скажу, она вовсе не его. О ней уже мы читаем у Василия Великого, у древних отцов. А вот то он, так сказать, развил это учение, подвел, если хотите, даже итог, очень ясно и четко выразил. А он сказал такую вещь, которую стоит запомнить, потому что это мысль великая, и она прям самую суть христианского понимания выражает творение творческого акта и существующего мира. Он писал так: «Бог есть и называется природой всего существующего, природой, то есть сутью. Ибо Ему, Богу, все причастно, и существует все это лишь в силу этой причастности». А дальше какие вещи? «Но причастности не к Его природе, а к Его энергиям». Вы слышите, оказывается, какие вещи мы наблюдаем. Оказывается, сутью всего является не что-нибудь, а мы видим самого Бога причастным к этому. Бог есть и называется природой всего существующего. И все существует лишь постольку, поскольку причастно Его ему, но причастно не его природе, сущности, а его энергиям. Разделение. Вот это интересно. Как это можно понять? Ой, даже не знаю, как это понять. Вы-то, наверное, все понимаете, да. Но я попытаюсь, да, сказать не его природе, а его энергиям. Сейчас я вам еще зачитаю чуть-чуть. Вы же все читали, конечно, замечательную работу нашего русского философа Евгения Трубецкого, князя Евгения Трубецкого «Смысл жизни». Кстати, скажу вам, мы необразованные люди будем, если мы не прочтем вот таких книг, как «Смысл жизни» Трубецкого, как «Столб утверждения истины» Флоренского, Понимаете, это же целые энциклопедии, которые необыкновенно расширяют кругозор, который так нужен священнику в наше время. Просто необыкновенно нужен. Там же рассматриваются самые фундаментальные вопросы. Я обращаю ваше внимание на эту работу Трубецкого, Евгения Трубецкого, не Сергея, Евгения Трубецкого, «Смысл жизни». Это не столь уж большая книга, но очень ценная. Вам она очень много даст в вашем контакте с людьми, в ваших ответах на множество вопросов. И главный на тот вопрос, который он озаглавил – «Смысл жизни». Так вот, этот Евгений Трубецкой в этой книге, в частности, писал: «Предвечная София, премудрость» – София по-гречески, премудрость по-русски, о которой упоминает апостол, «заключает в себе вечные идеи, идеи-первообразы, вечные идеи-первообразы всего сотворенного, всего того становящегося мира, который развертывается во времени». Стало быть, в предвечном творческом акте Бог до начала времени видит небытие, наполненным беспредельным многообразием положительных возможностей. Небытие, безотносительное в Боге, превращается в относительное небытие, то есть положительную потенцию или возможность определенного существования, и есть то, что становится во времени. Трудновато. Да. Ну, философию вам можно зачитывать, вы же философию все проходите. Что вам эта терминология? Ничего не стоит, как орехи, семечки грызть. Ну, идея какая? Попробую перевести на более простой язык. Он утверждает, и к этому есть основания, и так оно и должно быть. Это для нас существует, мы говорим, не было времени, потом Бог сотворил мир и сотворил время. То есть говорим о каком-то небытии мира. Бог один был. Он пишет в Логосе: идеи и первообразы в Боге всегда существуют. Всегда существовали. Иначе не может быть, что Бог, так сказать, был-был, потом придумал сотворить мир. А вы знаете, как интересно, мы мыслим словами. Мыслим. Кто-то сказал очень хорошо. А Бог мыслит вещами. Один из французских богословов, правда, католик, великий поклонник вам и Аквинского, и пытающийся, так сказать, его как-то, ну, поставить на современную философскую мысль, даже писал так, что мы и представить себе, что мира когда-то не было, нельзя. По какой причине? По очень простой. Что в Боге всегда все существует. Всегда все существует. И нет у него того, чего бы не существовало. И все существующее всегда в нем было. Ну, логика достаточно убедительная, конечно. Но тем не менее, мы все время говорим о творении мира, то есть о его происхождении, то есть о начале времени. Но вся и суть-то в том, а что же было до времени? Мы ничего не можем сказать. А и вообще, и как это до времени? Мы же все равно, даже когда говорим «время», не было времени, мы все время мыслим как? Что было время, когда не было времени, да? Потому что мы не можем себе представить бытия без времени. Одним словом, здесь мы касаемся такого вопроса, он может быть сложен и в философском плане, но он натыкается на некую стену непреодолимую, касающуюся чего? Вот опять мы с вами подходим к тому же. Мы касаемся реальности того мира, к которые мы не можем понять, не пережив. Невозможно понять, не увидев. Поэтому мы не можем понять, что такое до времени, что было до времени. И как это такое до времени. Мы этого понять, ну, просто не можем, и все. Поэтому отсюда Сертьянш, вот этот французский богослов-философ, да, вот он даже дошел до того, что утверждает, что мир существует вечно. Вечно. Он совечен Богу, ибо Бог мыслит вещами. Мне кажется, это уже огрубление. Вот то, что сказал Евгений Трубецкой, это, мне кажется, куда более точно и верно, что в логосе, то есть божественным разумом, идеи или первообразы всего существующего, конечно же, всегда были. Ибо у Бога нет времени, всегда это существует. Но вот каким образом осуществилось это и наступило время, здесь мы касаемся проблемы, которые мы просто не можем себе представить и понять. Тут просто можно только принять. По крайней мере, так следует из библейского учения о творении из ничего. Конечно, вот это понятие вечности, опять мы на него натыкаемся. Помните, когда мы говорили «вечно или не вечно муки»? И недоумеваем. А что такое вечность? Никто не может понять. Что, вечность – застой? Нет. Вечность – бесконечное время? Нет. Так что же? Только тот, кто переживет ее, вечность в себе, может понять, что это такое. До творения мира, если мир произошел во времени, значит, была вечность. Какая? Мир сотворенный, все равно существует он в вечности. Это не значит, что он бесконечно существует. В вечности. Что это такое? Видите, понятие вечности, оно непереводимо на язык вот нашего этого трехмерного мира. Непереводим. Кстати, в Апокалипсисе есть слова, которые произносит ангел, ставший одной ногой на суше, другой на море, и который возгласил: «Времени больше не будет». Оказывается, будет не время. После второго пришествия будет не время, а вечность. И все. И все, и мы остановились, потому что не понимаем, что это такое. Но будет не время, а вечность. И все божественное откровение все время говорит о вечности. Все время употребляет именно это слово, постоянно употребляет. А апостол Павел вообще, знаете ли, очень интересное написал. Он же был восхищен до третьего неба. Он побыл в вечности, представляете? Потом вернулся в нашу временность. Еще жил сколько времени. И потом опять отошел в вечность. Что это такое? Ой, если бы кто мог это сказать. Но нет у нас слов для выражения этой реальности. Нет слов. И, кстати, я вам скажу, очень много есть таких вещей, понятий, которыми мы пользуемся, но пользуемся очень условно, потому что мы не знаем, не можем это объяснить словами. Я вам приведу простой пример. Он вам, может быть, пригодится, когда, если к вам будут приставать и говорить, кто такой Бог, объясните Бог. Может, вам пригодится. Вы скажите. Вспомните Сократа, который подошел к философу Гиппию. Говорят: «Гиппий, я слышу, что ты умнее всех людей, ты все знаешь. Гиппий, Сократ, клянусь собакой, ты прав, я все знаю. Клясться собакой – это было, знаете, самые высшие клятвы в то время. Ну вот, Гиппий, я почему к тебе обращаюсь? Ты мне не скажешь, что такое красота? Ну, Сократ, ну что, ты не знаешь, что ли? Посмотри, он красивая лошадь какая. Да, Гиппий, да я не о лошади говорю. Ну, посмотри, девушка какая красивая. Ну, Гиппий, неужели ты не понимаешь, что самые первые красавицы перед лицом богини олимпийской будет выглядеть обезьяной? Я спрашиваю, что такое красота, ты мне скажи. Гиппий, ну, Сократ, ты опять чего-то придумал, вечно ты придумываешь только. Ученики вокруг Сократа хохочут. Гиппий опозоренный уходит, который все знал. Действительно, а что это такое? Мы можем только сказать, вот это красиво, это красиво. А красота что такое? В Средневековье, в Западном Средневековье, однажды разгорелся такой спор, вы себе представить не можете, который кончался для некоторых просто чуть ли не трагически. Я вам сначала скажу по латыни, вы же латынь изучали, все знаете на свете. Спор шел о том, универсалия сунт номена или универсалия сунт реалия. Вы все поняли, да? Все поняли, молодцы, очень хорошо, да. Так, да. Общее понятие – это реально что-то существующее, сунт реалия, или это только название, имена, сунт номена? Красота, верно, есть? Или это только название слова? Бог, верно, есть? Или это только название? Слышите, но куда это идет-то? Ну, вы себе представить не можете, как сражались по этому поводу богослов. Ну, а что еще делать? Понимаете, жизнь, жить по-христиански – это очень сложно. Знаешь, каждый знает, как сложно. Не осуждай никого, не завидуй никому, очищай свою душу от недоброжелательства. Это же очень трудно, правда же? А вот порассуждать, сколько ангелов, если они телесны, сколько их поместится на кончике иглы? Ну-ка, что? Сколько? Вот никто и не ответит. Да. Какие вопросы замечательные, очень интересно. Если кто-то интересуется этими вопросами, то я очень рекомендую вам почитать книжку, интереснейшую книжку Эразма Роттердамского, которая называется «Не больше, не меньше, как похвала глупости». Замечательная книга. Вы там найдете очень много любопытнейших перлов. Перлов, в частности, из дискуссий богословов Средневековья. Какое Средневековье? Эразм жил в XVI веке. И он настолько остроумно и тонко издевался над этой схоластикой, когда великие умы чем занимались? Чем угодно, только не своей душой. Слышите, как водичка течет, и вдруг камень. Что? Она обходит его стороной. Так и здесь. Жить по-христиански – о, это трудно. А вот рассуждать – это просто интересно, как в шахматы играть. И рассуждают, и рассуждают, и до сих пор так мы и рассуждаем. Ну ладно, это было отвлечение. Уж извините, без них просто же невозможно жить. Будет очень скучно. Итак, о чем мы говорили-то? Я что-то забыл. Мы о Софии говорили или о логосе, о логосах Трубецкой. Это, собственно, не его даже идея, о том, что в логосе сосредоточены все эти идеи, идеи нетварные логосы, которые присутствуют в нем самом, и которые как раз в творении и воплотились вот в ту реальность, которую мы именуем тварным миром. Идея, конечно, очень интересная. Но вот вопрос-то возникает. Я вам зачитал вам эту мысль Григория Паламы. А сейчас я попытаюсь ее проиллюстрировать другим высказыванием преподобного Максима Исповедника, который написал не больше и не меньше, как следующее. «От века, то есть изначала, говорит он, Максим Исповедник преподобный, существовавшему в Боге знанию вещей, Создатель, когда ему было угодно, сообщил существенность и произвел его, мир, на свет». Обращаю ваше внимание. Вот здесь вот русский перевод, а очень важно посмотреть, что за слово там греческое какое стоит. Там стоит одно магическое слово, которое стоит, наверное, знать, которое пригодится. Он пишет, когда ему было угодно, сообщил существенность, усиосин. Усия – значит сущность, это вы все знаете. Здесь усиосин, то есть сущностность сообщил. То, что было без сущности, вдруг он сообщил сущностность, усиосин, и произвел на свет. Тварный мир получил некую сущностность. Какую же? А вот ту, о которой сказал Григорий Палама. «Бог есть и называется природой всего сущего». Оказывается, наш мир – это не пустота, как уже мы это задавались этим вопросом. Нет, тут совсем нечто другое. Тварность приобрела сущностность. И что же является этой сущностью? Сущностностью? Приведу еще одну мысль. Святитель Кирилла Александрийского. Он объясняет, творить – это принадлежит деятельности. Как мы что-то делаем? Творим, созидаем. Деятельности, энергиан. А рождать – природе. Природа же и деятельность – не одно и то же. Следовательно, не одно и то же рождать и творить. В данном случае он объясняет одно дело, когда мы говорим о рождении Сына Божьего, не в очеловечении, а о свойстве рождения. Помните, как ум рождает мысль? Это рождение. И другое дело совсем – творение. Он показывает, что одно дело – Сын Божий, который единосущен Отцу, и другое дело – тварный мир, энергиан. Это есть не что иное, как только его творение, не сущность, не природа, а творение – это деятельность его.